Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире Радио «Вера». Здесь с вами в студии Лиза Горская. И у нас в гостях сегодня игуменья Елизавета Позднякова, настоятельница Марфо-Мариинской обители, известной московской обители. Здравствуйте, матушка. Добрый вечер.
Здравствуйте, Лиза.
Давайте, может быть, поговорим об истории обители и о том, в каком состоянии она сейчас находится. Мы знаем, что последние годы шла реставрация очень объемная, которая практически завершена.
Реставрация завершена к столетию обители. Это был у нас 2009 год. Сейчас у нас тоже ведутся работы, которые, вероятно, многие принимают за реставрацию. У нас сейчас ведутся работы по реставрации крипты Покровского храма. А также вот в этом году начнутся работы по благоустройству территории, потому что сточными водами вымывает грунт из-под нашей обители, и образуются провалы. Поэтому сейчас вот ведется борьба с провалами, ведется реставрация крипты, и это, конечно, наводит людей на мысль, что у нас еще не закончена реставрация.
А это ремонт уже, да?
Текущий? Да, это уже текущий ремонт. К сожалению, все разрушается со временем.
Сколько у вас сейчас сестер?
По списку 56.
А так?
Нет, и так 56. Просто в обители живет 26 сестер, а остальные сестры живут на различных подворьях. У нас обитель имеет 6 подворий.
Они где находятся?
В разных местах. 3 подворья у нас в Подмосковье, 1 в Тверской области, 1 на Сардинии и 1 в Севастополе.
Они тоже недавно возникли сравнительно?
Нет, практически все, большинство подворий уже довольно давно принадлежат обители. А вот Истринское подворье года 3, наверное, как благословил нас Святейший Патриарх. И вот самые молодые подворья – это подворье на Сардинии. И в прошлом году по благословению патриарха к нам присоединили еще общину из села Горки Коломенского района. Это раньше было подворье Валаамского монастыря, вот, а сейчас оно относится к нам.
Чем все эти подворья занимаются? Потому что, я думаю, наши слушатели знают, Марфо-Мариинская обитель — это особый уклад, который восходит еще к преподобной мученице великокнягине Елизавете Федоровне. Сейчас, я так понимаю, вы сохраняете эту традицию. Что у вас происходит?
Да, наши подворья, они все очень разные. Главное наше подворье в Волоколамском районе, Московская область, наверное, она уже в деревне Каменке. Это подворье, о котором мечтала Елизавета Федоровна. Это она о нем часто говорила. Еще при своей жизни она очень хотела создать подворье, на которое смогут удаляться сестры для того, чтобы принять монашеский постриг и жить более сосредоточенной монашеской жизнью. Вот. И мы тоже в первую очередь задались желанием создать именно такое подворье. Теперь оно у нас есть. На этом подворье проживает на сегодняшний день около 10 сестер. Их устав более строгий, чем устав обители. Они не занимаются социальной работой, занимаются какими-то рукоделиями, но основная задача этого подворья, конечно, это сосредоточенная монашеская жизнь, и большая часть времени сестер уходит на молитву.
А сестры, которые проживают, находятся в обители в Москве, они по большей части не принимают монашеских обетов, они принимают другие обеты и занимаются социальным служением.
В обители тоже много монашеских сестер, но также есть и сестры милосердия. Сестры милосердия у нас, как известно, разделяются на 3 разряда, и непосредственно в обители проживают крестовые сестры и сестры испытуемые. На сегодняшний день их у нас всего вместе 6 человек. Это связано с тем, что, конечно, сегодня обитель находится совсем в других исторических условиях, и сегодня для того, чтобы заниматься социальной деятельностью, женщинам совершенно не обязательно оставлять мир, оставлять все удовольствия мира, оставлять свою семью и идти в обитель. Сегодня социальная деятельность, церковная социальная деятельность является по преимуществу деятельностью прихожан, деятельностью мирян, приходов. Вот, поэтому сегодня большинство сестер, приходящих в обитель, желают вести именно монашеский образ жизни, при этом они с радостью готовы служить ближним. Но у нас в обители есть все-таки четкое разделение. Монашествующие сестры, они не занимаются социальной работой. Социальной работой занимаются, вот как я сказала, сестры крестовые испытуемые. И еще у нас есть такой разряд сестер, которым мы называем сестры-помощницы. Елизавета Федоровна в ее время они назывались сестры-сотрудницы. Их тоже было достаточно много, больше, чем сестер, проживающих в обители. Это сестры, которые живут дома, зачастую имеют семью, имеют какие-то обязательства в миру, но при этом они приходят в обители и помогают нам в наших социальных каких-то начинаниях. Но основной деятельностью сестер милосердия, как проживающих в обители, так и вот сестер-помощниц, является наша патронажная служба, которая обслуживает пожилых, немощных людей на дому. В общей сложности это где-то человек 25. Вот. Плюс к этому сестричеству и сестры милосердия, конечно же, очень сильно помогают наши добровольцы, тоже наши такие сестры милосердия, которые откликаются на любые наши нужды и точно так же помогают на выезде в патронажной службе.
А сколько людей находится на попечении вот ваших сестер?
Ну, сегодня активных порядка 40. Активных, это я имею в виду, которые на сегодняшний день постоянно нуждаются в какой-то помощи. Но и пассивных еще, я думаю, столько же.
Выезжаете вы как бы по постоянным адресам или вы на улицах тоже работаете, как вот сейчас?
Нет, выезжают по постоянным адресам. К нам практически каждый день на телефон обители обращаются пожилые люди, которые просят о помощи. К ним зачастую приходят социальные работники, но этой помощи им недостаточно. И мы стараемся по возможности помогать таким людям.
Мы еще вернемся вот к вашему социальному служению. Я хотела уточнить. Вот интересно, вы сказали, что в 1909 году, когда создавался обитель, женщине в обществе того времени, чтобы заниматься социальным служением, нужно было отречься от мирских дел, от своей семьи и проживать в обители. А сейчас ситуация изменилась. Так?
Смотрите, во второй половине 19 века и в начале 20 века у нас в России был такой расцвет сестричеств милосердия. Да? И что такое сестричество? Сестричества, как правило, создавались по какому-то поводу. Допустим, военные действия, там вот русско-турецкая война, там русско-японская война. И сестричества создавались санитарные поезда, которые выезжали на место действия, там работали, некоторые сестричества работали в тылу, в частности, в Москве, где оказывали помощь нуждающимся. Какие-то сестричества занимались именно оказанием медицинской помощи, какие-то сестричества занимались подготовкой вещей и перевязочных материалов для фронта. Но задача таких сестричеств была именно помощь единовременная такая. И к сестрам не прилагалось никаких других требований, на что сетовала великая княгиня. Она говорила, что сестры сестричества могут совмещать обычную жизнь со своим служением и вечером, оставив одежду сестры милосердия, могут пойти на бал и вести себя, как им хочется, не ограничиваясь никакими рамками. То есть в основу этих сестричеств не было заложено служение Христу. Елизавета Федоровна, она создала обитель, главной целью которой было служение Христу. И, конечно же, сестры, которые приходили в обитель, они это понимали. Но в любом случае женщине в то время для того, чтобы заняться социальной работой, нужно было куда-то вступить. Либо это будет сестричество, либо это будет Марфомариинская обитель, но она была такая единственная, уникальная, да, то есть, как сегодня, женщина там от своего прихода не могла этим заняться, ну, так, это было не принято, такой активной благотворительностью занимались только аристократы. Аристократки, которые могли себе это позволить. Собственно, они и создавали эти сестричества, куда приглашали уже простых женщин. А сегодня статус, социальный статус женщины серьезно изменился, и образовательный уровень женщин серьезно изменился. И, конечно же, у женщин появилось намного больше возможностей, и они по своему социальному положению сильно приблизились все-таки к мужчинам. И поэтому сегодня такой проблемы не существует. Любая женщина может создать любой благотворительный фонд, любое какое-то такое вот социальное начинание, не знаю, там, открыть детский садик, сделать какой-то фонд в помощь там, детям, страдающим любыми заболеваниями. Ну, то есть сегодня этой проблемы нету.
Ваша обитель находится в центре Москвы. Я знаю, что там регулярно проходят еще какие-то мероприятия, кроме вот вашей постоянной социальной деятельности. Подробнее про них поговорим. Я слышал, что в апреле планируется фотовыставка. Правда, вы там говорили, что она от погоды зависит, но тем не менее.
Этот год юбилейный. Это год столетия гибели великой княгини Елизаветы Федоровны, а также гибели нашей царствующей семьи, наших царственных мучеников. И, конечно, нам хотелось бы параллельно со своей обычной деятельностью привлечь людей к воспоминанию этого события, и воспоминания этого события будут посвящены какие-то мероприятия. Одним из них, вы совершенно верно заметили, будет фотовыставка, которая будет располагаться в саду обители и рассказывать людям об этапах вот этого крестного подвига великой княгини. Но, к сожалению, сейчас наша обитель под снегом еще, и мы надеемся, что как только сойдет снег, мы стараемся ему всячески в этом содействовать, мы сможем расположить эту фотовыставку и пригласить всех желающих. Но я думаю, что анонс обязательно будет размещен на сайте нашей обители.
Сайт найти просто, да?
mmom.ru.
Ну или в любом поисковике можно забить Марфомариинская обитель.
Да, совершенно верно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаем нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер», и здесь у нас в студии игуменья Елизавета Позднякова, настоятельница Марфомариинской обители, которая находится на Большой Ордынке в Москве, но, я думаю, так все знают. Помимо фотовыставки, вы юбилейный столетний год, я знаю, отметили еще серии лекций, планируете отметить. И все это тоже, да, вся информация будет у вас на сайте, но расскажите подробнее.
Мы уже имели опыт проведения лекций по новомученикам, исповедникам российским. Mm-hmm. Эти лекции пользовались большим успехом, и так получилось, что священник Александр Мазырин, профессор Свято-Тихоновского университета, не ожидал такой заинтересованности, и лекции были довольно краткими. Поэтому вот в юбилейный год мы решили возобновить эти лекции. Предположительно, начало лекций 16 апреля, но, опять же, уточнить информацию можно будет у нас на сайте. И до конца мая отец Александр прочтет нам более подробный курс лекций по новомученикам и исповедникам российским. Это вообще очень интересная информация, а в юбилейный год она особенно актуальна.
Любой желающий сможет прийти.
Да.
А что значит не ожидал такой заинтересованности? То есть он думал, что там будет несколько сестер, и он их кратко, да, просветит.
Ну, ему казалось, что людям эта тема не очень интересна, и он хотел сделать такой обзорный курс, ну, как бы по верхам. Но когда начались лекции, стали задавать вопросы, и отец Александр понял, что для людей это очень близко, и они, конечно, хотят знать более подробно историю новомучеников.
Вот о близости я хотела вас спросить. Вы когда говорили о том, что создание подворья, где сестры смогли бы принять постриг и посвятить себя более строго монашеской жизни, это было желание великой княгини Елизаветы Федоровны, и вы первым делом вспомнили это желание, и было открыто подворье в Волоколамском районе Марфо-Мариинской обители. А насколько вообще близко вы ощущаете, насколько лично ощущаете, ну, присутствие, фигуру, личность преподобной мученицы великой княгини Елисаветы? Просто вы так лично это сказали, что я не могу не задать такой вопрос.
Мне часто задают такой вопрос, и, ну, и мне, и нашим сестрам, и даже нашим сотрудникам обычно странно на него отвечать, потому что мы каждый день живем как бы в ее присутствии. Любые наши действия мы всегда соизмеряем с тем, как к этому отнеслась бы, наверное, великая княгиня. Даже если мы обсуждаем какой-то дополнительный проект, мы обязательно смотрим на его актуальность, на его важность, чтобы он не копировал то, что происходит в государстве, то, что это важно было для великой княгини. То есть мы живем ее идеями, и, конечно, любое наше делание, оно сопровождается в первую очередь молитвой к великой княгине. Вот у меня есть такая уже традиция, даже я бы сказала, потребность перед моим, напротив моего рабочего места висит портрет великой княгини. И если вдруг какие-то возникают сложности, какие-то, может быть, даже неприятности, первым делом я обращаюсь к великой княгине. Более того, иногда мысль такая ко мне не приходит, но я как-то, я даже чувствую, что она на меня смотрит, и тогда понимаю, что, а, ну да, иногда, когда мне совсем плохо, я говорю, Елизавета Федоровна, ну вот ты все это создала, ну помоги, я не знаю, что со всем этим делать. Вот, великая княгиня всегда нам помогает. Может быть, со стороны это не так заметно, но на самом деле обитель живет сегодня каждый день чудом, и каждый день жизни обители – это новое чудо, потому что вот те сложности, которые ставит перед нами сегодняшняя жизнь, сегодняшние вот реалии, в том числе и финансовый кризис, они делают эту жизнь очень сложной. И то, что она живет, и то, что все детки могут к нам приходить, могут получать помощь, то, что наши сотрудники до сих пор еще получают зарплату, это огромное чудо. И я не вижу никакой другой причины, кроме как, что обитель до сих пор не оставляет в своем попечении великой княгини и молится она. Сестры обители каждое утро во время своего сестринского правила поют канон великой княгини.
А расскажите подробнее про детей, которые приходят в обитель.
Дети наши, у нас их много, но они приходят к нам в разные проекты. Чаще всего, конечно, это одни и те же дети, потому что сарафанное радио, оно такое очень быстро доносит до всех информацию. Ну, в основном это детки с детским церебральным параличом. Они занимаются у нас в реабилитационном центре при Марфо-Мариинской обители. На базе этого центра также существует выездная паллиативная служба, которая оказывает помощь детям с тяжелой формой детского церебрального паралича, а также детям с различными генетическими и другими неврологическими заболеваниями. Помимо этого, в обители существует небольшой респис, где ребенок может остаться на какое-то время под наблюдением врачей, чтобы родители могли сделать какие-то свои дела или как-то немножко отдохнуть. Также сейчас на территории обители уже не находится детские группы социальной адаптации для детей-инвалидов. Но это своего рода такой детский садик. Вот сейчас мы переехали в новое здание. К сожалению, там в силу небольших технических неполадок мы еще не начали принимать деток.
Ремонт не закончен?
Нет, ремонт уже закончился, но у нас выявились там небольшие неполадки в теплоузле, поэтому сейчас ведется устранение этих неполадок. Mm-hmm. Вот. Поэтому это небольшие технические такие накладки временные, да. Из-за этого у нас отключена горячая вода. Поэтому сейчас я думаю, что это все быстро устранится, и мы сможем дальше продолжить работу нашего центра социальной адаптации, или как он сейчас официально называется, Елизаветинский сад, куда приходят детки несколько раз в неделю, один ребенок приходит и проводит там весь день. При этом он получает занятия логопеда, получает занятия психолога, ну и просто весело проводит время со своими друзьями, со своими сверстниками и нашими воспитателями.
Это же какая-то, по-моему, одна из самых первых, да, истории обители?
Да, этот проект, он, если мнение не изменяет память, был основан еще в 2011 году.
А как вообще столько разнообразных, я так подозреваю, что вы еще не все перечислили, проектов помещаются в ваших стенах? Обитель, по мне, так она вообще какая-то крошечная. Мы привыкли, что монастырь гораздо более просторный.
Ну, уже не помещается, поэтому детский сад уже выехал. Надеемся, что скоро выйдет и респис, потому что изначально в обители было два проекта вот, до 2011 года. Это детский дом, который имеет отдельное здание, и медицинский центр, который имеет отдельное здание. Но потом из нужд наших родителей, из нужд семей с детьми-инвалидами стали рождаться другие проекты. И в основном это проекты были начаты, эти проекты были начаты как пилотные, с прицелом на то, что когда мы поймем вообще, как это делать, как работать вот в этом направлении, мы сможем его расширить, либо транслировать уже на уровень государства. И сейчас у нас это получается. И вот правительство Москвы выделила нам здание для того, чтобы расширить деятельность нашего центра социальной адаптации. А благотворителями был выстроен для нас замечательный корпус под хоспис.
А получилось что-то уже транслировать на уровень государства? Я так понимаю, речь идет о том, чтобы государство взяло на вооружение опыт, выработанный сестрами.
Да, к нам приезжают представители Департамента социальной защиты, и они всегда говорят о важности вот такой трансляции. И я на сегодняшний день не знаю прецедентов в Москве, но в регионах достаточно много открыто вот подобного рода центров.
В каких регионах?
Ну, так вот, навскидку, в Тольятти, угу. Потом, если мне не изменяет память, в Пскове. Так сразу не скажу, но то есть вот к нам приезжают специалисты, они обучаются прямо у нас в центре, берут какие-то рекомендации и потом уже открывают у себя. В Екатеринбурге.
Я предлагаю вернуться к фотовыставке, которая откроется вот у вас вот буквально скоро, в апреле, в Саду Прекрасном. Хотя там, наверное, к это время еще ничего не расцветет, но все равно красиво очень. Из чего она будет состоять? Там будут какие-то уникальные фотографии новые, старые, известные, любимые нами всеми портреты. Что там будет?
У нас не было идеи показывать что-то уникальное или новое. Задача этой фотовыставки – показать вот этот путь святости, который привел Елизавету Федоровну на ее Голгофу, но Голгофа стала для нее и входом в Царство Небесное. Мне многие говорят: ну как же так? Что вы вообще по сути празднуете? Человека убили таким зверским образом, а вы всем говорите, что у вас юбилей, и очень этому радуетесь. И я всем говорю, что мы радуемся не тому, не той жестокости человеческой, которая была явлена в этом случае. Мы радуемся тому, что Елизавета Федоровна таким образом закончила свой путь и вошла в Царство Небесное, и теперь молится там о нас. То есть ее жизненный путь, он был настолько сложным, он был настолько тернистым, и она смогла как-то, преодолевая все вот эти вот искушения, как вот в небезызвестной сказке сказано, огонь, воду и медные трубы. Она прошла через все это и смогла остаться верной Христу до конца. Ведь ни для кого не секрет, что для Елизаветы Федоровны избежать этой участи было очень просто. И даже вот одной из причин ее ареста была названа причина, что она якобы встречалась с послом Германской империи, графом фон Мирбахом. Но на самом деле она отказала ему и сказала, что она не готова встречаться с врагами Российской империи. Ну, в то время это уже было РСФСР. Поэтому великая княгиня, она до конца донесла свой крест и на краю могилы молилась за своих врагов. То есть это такой образец, это то, на что мы все должны равняться. И, конечно, этот образ, его надо ставить на подсвечник и показывать его людям. Потому что все мы можем делать добрые дела и быть верными Христу, пока нас ничего не трогает. Но когда начинаются вот такие огненные испытания, остаться верным и на краю могилы говорить: «Господи, прости им, не ведают, что творят», вот это уже явление истинной святости.
Это же какой-то уникальный случай, когда удивительная жизнь святого сохранила фотографии. У нас действительно много фотографий жизни Елизаветы Федоровны.
Ну, я думаю, это обусловлено тем, что она все-таки была великой княгиней самой высокой ветви. И поэтому сохранилось действительно много фотографий, и благодаря им в обители удалось провести такую реставрацию, которая максимально приближена к тому, что было.
Я помню, в начале 2000-х я заходила в обитель, такая прекраснодушная. У меня день рождения 1 ноября, и я пришла.
Вы родились в один день с великой княгиней, поздравляю вас.
Спасибо, я почему-то, считала, что все должны радоваться и знать этот факт. Пришла в Марфоморинскую обитель. Я просто помню, что там все храмы были закрыты, и там какой-то строительный мостик шел к иконе, которая на втором этаже в каком-то храмовом помещении маленьком стояла. И я как бы в своей наивности удивилась. То есть по мне Марфоморинская обитель — что-то такое величественное в сердце и вообще сердце, да, духовной жизни. И в таком состоянии, ну, это мое, конечно, образование мне не дало предвидеть как бы то, что я увижу. И сейчас.
Здание обители вернули Русской Православной Церкви в 92-м году. Вы помните, насколько тяжелыми эти годы были для России, насколько тяжелыми они были для всех людей. И, конечно же, о масштабном восстановлении обители в то время речи не шло. В то время управляла обителью монахиня Елизавета Крючкова, и, на мой взгляд, очень правильно и актуально она для себя поставила главной целью все-таки не восстановление стен, а восстановление духа и жизни обители. Они в то время очень много внимания уделяли помощи нуждающимся. Я знаю, что они неоднократно выезжали в места военных действий в Чечне. Они были в таких местах, которые сегодня для меня связаны как раз вот с местами так боевой славы наших солдат, где они погибали, где они геройски оканчивали свои жизни. Поэтому тогда, наверное, не шло об этом речи, было очень тяжело, и средств тогда сложно было найти. Вот. Основная реставрация, она, конечно, уже пришлась на время второй настоятельницы Натальи Анатольевны Молебога. И она положила на эту реставрацию всю свои силы, все свое сердце. Эта реставрация проходила к столетию обители, к 2009 году. И была, конечно, очень массовой. И огромное спасибо правительству Москвы и Святейшему Патриарху, и самой Наталье Анатольевне, что они смогли это сделать.
Светлый вечер в эфире «Радио Вера». Здесь в студии игуменья Елизавета Позднякова, настоятельница Марфоморинской обители. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».